Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот и пролетела еще одна неделя. И так неделя за неделей уже мы, можно сказать, даже разменяли весну. Пока что календарную, может быть, где-то уже и нет снега, а где-то пока он еще и лежит, напоминая нам про недавнюю зиму. Одним словом говоря, в любом случае, конечно же, мы движемся. Мы движемся, и это движение иногда заметно для нас, иногда не очень, потому что суета, которая окружает нас, состоящая из повторяемых дел, отвлекает нас, отвлекает иногда от очень важных вопросов, не только житейских, но, я бы сказал, жизненно важных вопросах, вопросах, которые связаны с нашей вечностью, потому что душа у нас вечна, а значит, мы о ней должны заботиться. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире, так можно сказать, выразится пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад буду и всем тем, кто будет эту программу слушать в записи, пусть Бог вас благословит. Ну, а мы с вами по пятницам в 15 часов по московскому времени обычно встречаемся вот здесь, в рамках этой передачи, этой программы, и стараемся как раз и выяснять вот те вопросы, про которые я упомянул в небольшом вступлении. То есть вопросы, связанные со спасением души. Да, конечно, нас беспокоят иногда и попутные вопросы, назовем их так. Они тоже важны, и на каком-то этапе мы прям вот иногда разбираемся с чем-то, а потом настолько уже забываем и привыкаем. Ну, вспомните себя, вот я почему-то вспомнил себя, когда мы стали проходить первые уроки, так называемые УПК, у нас такая производственная практика была, кто, может быть, помнит и застал, я не знаю, как сейчас это в школах называется, я помню, как дотошно я интересовался, как вот сделать, ну, у меня первый, это разряд фрезеровщика, мы на заводе практику проходили, вот эти первые станки, как они вытачивают эти детали, а как это у них так точно получается, а как это настроить, а как это вот выбрать режим соответствующий, чтобы не запороть инструмент и не горел металл и все остальное. В общем, сначала ты этим всем очень усиленно интересуешься, прямо вот в теме, как говорят. И, кстати, также мы интересуемся различными хобби в нашей жизни. Не хоббитами, а хобби, не путайте с главными героями некоторых фэнтези. Так, кстати, и Льюис, и Толкин были верующие люди и написали нам удивительные фэнтези, в которых мы можем усматривать вот эту вселенскую борьбу добра и зла. Так что наряду с Нарниями и Властелинами колец мы иногда имеем вошедшую уже в классику литературу. Кстати, на этой неделе, по-моему, я слышал даже их, против них стала вестись какая-то там борьба. Ну, вот эта подковерная, как мы говорим, или мышиная возня, она, к сожалению, захватывает умы и сердца людей, но, тем не менее, знаете, христианского учения и помощи Христа для спасения любой души, которая заблудилась в каких-то идеологиях, в своих философиях, в своей самости, я сам буду вот выбирать, что мне, как мне жить и как поступать. В общем, я обозначаю для вас в начале программы специально вот то, что может вас привлечь, все, что может вас как-то даже помочь вам отсортировать вопросы, важные и не очень важные, важные и проходящие, те, которые сегодня важны, а завтра нет. Это я делаю вывод со своей производственной практикой, которая начинала еще в школе. И потом как-то все это вошло в обиход, и таких примеров масса. Любая хозяйка когда-то впервые начинает готовить суп, не знаю, делать какую-то особую уборку. И вот она интересуется у всех, ходит всех вообще теребит. А как это делать? А как вот это делать? А когда вот это класть суп? А когда? И так далее. И потом она это делает уже привычно по жизни. И вот попробуй еще задать вопрос. А когда ты впервые? Ой, уже для меня это не актуально. Вот есть такой вопрос. Для меня это уже не актуально, говорит она. Так вот, у нас передача, когда-то я участвовал в этой программе, финское телевидение нас снимало актуально, насущно. Насущно, потому что актуальность не пропадает, потому что спасение души – это слишком важная вещь, чтобы ее пренебрегать. Ну, а вот так жизнь устроена, что есть враг душ человеческих – дьявол. И это не та личность такая средневековая, как ее нарисовали с хвостом и с рогами. Это иногда такая даже приодетая вроде бы в хорошую одежду такой самоправедности мысль, которая приходит, что я вот правильный, я же правильно рассуждаю. А на поверку, как говорят, выходит, когда мы применяем вот эти стандарты, вот эти фильтры библейские, фильтры Духа Святого, то на поверку получается, что это волк в овечьей шкуре. Так-то, конечно, в природе таких волков не бывает, они еще этому не научились. Вот, хотя разные, в разных природных явлениях мы можем видеть в том числе и имитации. Пусть Бог нас всех благословит, друзья. Маленькое вступление для тех, кто только к нам подключился и еще только продолжает подключаться. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина», и мы с вами встречаемся по пятницам. Пусть Бог вас благословит в 15 часов по московскому времени. Но сегодня я специально назову дату, сегодня 31 марта. Последний день уже уходящий первого месяца весны, и я вас с этим поздравляю. Завтра уже будет 1 апреля, если Бог даст жизни, если живы будем. Для кого-то он может и не наступить, этот день. Его кто-то называет юмора, смеха, и будет не до смеха. Поэтому давайте внимательно сегодня потратим наше драгоценное время на нужное, на самое важное, за что никогда не будет обидно, никогда не будет как-то с сожалением воспоминаний. Потому что эти вопросы житейские, жизненные, они все в нашей христианской программе. И я напомню, что я являюсь священнослужителем, пастором Тушинской Евангельской Церкви. Простоте сердечной, уж простите, что я иногда некоторым разжевываю, у нас очень разношерстная, если так можно выразиться, аудитория, очень разнообразная, давайте я себя подкорректирую. Ну и вы понимаете, все-таки есть слова образные, мы к ним привыкаем. Поэтому если кто-то из вас захочет прямо сейчас поучаствовать вот в этой программе, вы можете написать мне с того чата, ой, простите, сайта, вот в котором чаще всего в интернете вы слушаете theos.fm, и там есть внизу известная уже иконка, как мы говорим, или картиночка, да, чтобы так не смущать наших братьев и сестер православных. Вот картиночка, облачко и три точечки, и вот надо на него нажать, и там иногда есть сопутствующая надпись «Написать в эфир». Вот именно так мы с вами уже последние месяцы, даже годы, можно сказать, общаемся, потому что иногда я вещаю, как и сегодня, из дома, иногда не добрались до студии. В студии была у нас раньше выделенная линия. Но это тоже целый технически сложный момент, тем более он... там надо было обслуживать эту линию и так далее. Я не буду погружаться в технические подробности, мы сейчас ее не имеем, эту линию. Поэтому будьте добры, вот в том формате, в котором я вам предлагаю. Тем не менее, вот прямо сегодня, 31 марта, в 15 часов, уже 8 минут по московскому времени, 4-го, со мной начать общаться. Лучше присылать ваши вопросы в начале. Подпишитесь обязательно, там имя ваше напишите, потому что в конце, если они подкапливаются, я, ну так, не знаю, к сожалению, а может быть к счастью, потому что иногда это интригует, и люди хотят послушать следующую программу, мы раз в неделю пока с вами встречаемся. Так вот, к счастью или, может быть, к сожалению, но не всегда могу успевать... чисто из-за отсутствия уже времени отвечать на ваши вопросы. А вначале, видите, я много говорю. Вот некоторые переспрашивают, а зачем, Андрей Ильич, вы столько говорите? А вот вопросов-то нет. Хотя вот часть вопросов, конечно же, и я вторую возможность прямо сейчас вам скажу, это мой собственный телефон. Ну, он, можно сказать, мобильный, но к нему есть привязка. Если вы этот мобильный номер, который я вам сейчас продиктую, наберете через такую программку вспомогательную, как WhatsApp, уже достаточно известную многим, так вот, и напишите, сделайте меня участником чата «Золотая середина», и параллельный чат «Вопросы в золотую середину», то, конечно же, вы сможете на неделе спокойно, не торопясь, даже что-то обсудив, присылать ваши вопросы. Готовы записывать, да? Записывайте. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Да, пусть Бог нас всех благословит. И вот продолжайте молиться за мое такое скромное участие вот в ваших, в том числе, жизнях. Потому что иногда вы явно делаете запрос, ну, с таким, знаете, хорошим предвидением, с таким вопросом, как говорят, наперед. То есть вы пытаетесь где-то так обратиться к моему опыту изучения вот этой мудрейшей книги, истине, которую Господь оставил нам в Библии, и пусть Бог нас в этом благословит. Да, Библия – это сама истина, поэтому будем трепетно относиться к Божьему Слову. И, кстати, первый вопрос, он как раз касался нашего последнего обсуждения там в чате «Золотая середина». Вы знаете там всех участников, я не буду перечислять их имена. Ну а как же вот молиться за врагов-то? А стоит ли молиться? Может быть, вот так, как Христос в храм зашел, и выгонять их? И гнать их не только плеткой, кнутом, но и там посерьезнее взять какой-нибудь кол или оружие какое-то. Ну, это вот возникают сейчас вопросы у некоторых людей, друзья. Учение Иисуса Христа не изменилось. Не изменилось. Оно веками стоит твердо, и оно не было дано нам до какого-то века. Например, Христос сказал, вот до 20 века вот Нагорная проповедь действует. И он там в Нагорной проповеди сказал, вот вы знали такое, зуб за зуб и глаз за глаз, это было вам привычно. Вы веками эту заповедь исполняли, и она была дана самим Богом. А теперь, он говорит, я говорю, любите врагов ваших, гонителей ваших благословляйте, обижающих вас, радуйтесь, когда вас несправедливо гонят за имя мое, радуйтесь, велика ваша награда на небесах. И это не в одном только евангелисте Матфея, вот в Нагорной проповеди, это и у Луки мы читаем, и параллельные места, где он вновь как бы возвращается или обращается к этой теме, потому что она сложна для понимания. Как же я буду молиться за того, который меня вот не только обозвал, но на меня там руку поднял, меня гонит, и ни за что, справедливый же на моей стороне. Вот я сразу вижу людей некоторых, которые, ну уж простите, я это говорю для того, чтобы не унизить, еще раз говорю, искренне пред Богом, а чтобы возвысить вас, чтобы вы из своего состояния перешли в более высокое духовное состояние. Оно называется возрождение. Оно называется принятие Господа, не просто его учение в голову, отсюда слово «рацио», рационализм. Рациональности здесь нет никакой, и я здесь согласен с вами. Но может ли душевность судить о духовном? Писание говорит, не может. Недопонимает, вот как умом Россию не понять. Даже вот в крылатых выражениях уже присутствуют эти смыслы, что есть что-то запредельное за пониманием разума. Есть то, что мы сердцем принимаем. И Россия для кого-то, безусловно, начинается в сердце. И для меня лично, я здесь родился, а где родился, там и пригодился. Я принимаю эту большую ответственность за этих людей, которые вокруг меня живут, учатся, трудятся, в транспорте ездят, в церковь нашу заходят. Да и вы, вот, кто сейчас собрались у ваших там электронных помощников, как мы сейчас обобщая говорим, компьютеров, телефонов, и слушаете эту программу. Конечно же, есть сердечные вещи, которые даже трудно объяснить. Ну, попробуйте объяснить, например, что такое любовь мамы. Что это за такое многогранное понятие? Что оно включает, вы все можете перечислить, но вы ее не ощутите, если вы не мать или вы не чувствовали на себе этой любви. Оно будет чисто как-то теоретически, оно будет как-то умозрительно. Да многие другие понятия, ну что говорить там про совесть, про какие-то иногда решения сердца, которые идут вразрез с рациональным умом. Ну, пост, например. Ну, что это мне поститься, за врагов молиться? Что это я еще и есть не буду? Он меня гонит, а я за него буду поститься и молиться, чтобы он покаялся? Да гори он там в аду! Вот иногда у людей такое сердце. Сердце, которое провожает с удовольствием своих врагов в ад. Но так не делал Христос, друзья. Мы приближаемся к этим страстной неделе, к этому празднику и напоминанию, я бы сказал, празднику Пасхи, безусловно, где Христос показал суть христианства. На кресте Он молился за своих обидчиков. Да, Он когда-то опрокинул эти столы и, может быть, их же выгонял из храма, потому что ратовал, ревновал по делу Божьему, о Доме Божьем. И так Он и сказал, как там Он сказал, интересно выразился, по-русски это так звучит. «Ревность по дому моему снедает меня». Вот такое старое русское слово, мы не всегда его... Ну, съедает есть, а снедает – это, ну, снеть отсюда. Оно похожее, близкое, но такое произношение немножко старинное, архаичное, как мы сейчас говорим. Но снедает – это значит изнутри вот как разъедает, что ли. Вот, кстати, разъедать и съедать – это однокоренные слова. Это не съесть что-то, а вот так беспокоит сильно, так... возмущает, это вот как ревность, ревность, она, это всегда возмущение. В этой ревности не было злости. Я хочу сразу это отделить, потому что если бы была злость, Христос бы согрешил. Он никаким действием, никаким словом ни разу не согрешил, Он был абсолютно свят. В своем жизненном воплощении Он оставался Богом. Он был 100% Бог и 100% человек. И это, об этом нужно помнить. И это не только пример для подражания. Он говорит, возьми меня, возьми моего духа. Я духом святым, третьей ипостасью, могу находиться в твоем сердце. И ты это не только умом поймешь, по-другому осознаешь. Но ты и сердцем это примешь, и для тебя это будет как само собой. Это будет естественным процессом любить врага. А сейчас ты пытаешься его любить, а оно ну никак. Ну никак, вот не лезет ни в разум, ни в сердце. Ну естественно. Должно произойти второе рождение, должно возродиться. Тогда новое чувствование во Христе Иисусе, новый ум обновленный во Христе Иисусе, новый, ну, все новое, жизнь новая. Да, еще будет плоть, да, она иногда напоминает о себе, но мы духом побеждаем дела плоти и позволяем Христу в нас расти, а нам умоляться. Ну, это вот так немножечко я прицепом взял вопросики, которые у нас накапливались там в чатах. Поэтому еще раз, +7 926 211 56 97. Можете стать участником вопросов, которые можно задать, и не обязательно дожидаясь пятницы 15 часов. Я всем передаю всегда огромный привет, особенно когда я ссылался на эту программу, кому-то, может быть, это интересно. Так что, Петр, если ты сейчас слушаешь меня, пусть Бог тебя тоже благословит. Вот на этой неделе я встречался с одним человеком рядом с нашей церковью, который проявил некий интерес. Вот, спортивный человек, вот, катается, соответственно, на вот этих досках, координированный человек. Ну, а вот в чем-то, наверное, нам всем нужно куда-то дальше двигаться. Поэтому я иногда упоминаю свою программу не ради себя, не ради своего имени, хотя вот с Божьей помощью 25 лет с вами, вот как раз наступило это, эти даты, вот первые числа, там, по-моему, апреля. Так что велик Господь когда-то меня призвал и позволил мне через эту программу самому вырасти духовно, самому многое что понять и переосмыслить и осознать. Поэтому чего и всем вам желаю – возрастать в Боге, но сначала Его познать. Поэтому, друзья, мне, как обычно, Оля пересылает ваши письма. Вот Эдуард уже спрашивает. Вы считаете себя ассимилированным евреем? Хороший очень вопрос. Я напомню, кто такой ассимилированный. Ну, кто, может быть, не знает. У нас и простолюдины слушают, и необразованные, но даже сильно люди. Ну, это как бы смешанным. То есть это значит, что можно сказать так, ну да, самое близкое, наверное, слово, имеющим отношение, вот так, самое такое простое и деликатное. Я считаю себя евреем Нового Завета. Евреем здесь я беру в кавычки, сейчас поясню, Эдуард, потому что Христос, послание Галатам, апостол Павел это пишет, что своей жертвой Христос нас ввел в род Авраама, Исаака и Иакова. Он это уже сделал за нас до того, как мы еще родились. Он всех, кто будет веровать во Христа, присоединил к благословению Авраама, Исаака и Иакова до 1000 родов. И поэтому тут не от меня это зависит. И многие даже, которые неправильно, может, относятся к этому удивительному, но уникальному, но в то же время такому неординарному народу, я бы так тоже выразился, деликатно. Господь даст шанс этому народу полностью, всему народу, всему остатку, читайте внимательно послание к римлянам, 9, 10, 11 главы, спастись. И те, которые распяли его, да, вот они все спасутся. Это непрозрачный намек на те, конечно, это не про римлян, не про язычников речь идет. Они только были инструментом в руках вот этой верхушки, религиозной верхушки, которая кричала «распни его» и возбудила всю толпу, весь народ подтвердить кровь его на нас и на детях наших. Вот это проклятие, оно будет снято, и весь остаток спасется. А их отпадение, их, можно сказать, отпадение с этой лозы, которая является Иисусом Христом, Павел красиво в духе рассуждает, это наше принятие, это нам открытая дверь, это мы из язычников, из разных народов, из разных племен, с разным цветом кожи, как говорят сейчас, рас, национальности, это мы пошли вот и заняли это место. А вообще-то во Христе нет иудея или эллина, обобщение всего языческого мира, эллинийский мир, да, греческий, тогда все по-гречески в основном разговаривали, и поэтому были иудеи и эллины, то есть весь другой остальной мир, языческий мир. Поэтому во Христе нет, во Христе, когда человек Христа принял, он уже обретает небеса, он гражданин неба, он вошел в благословение Авраамова, он является, гражданином, просто сыном небесного отца, дочерью. Так что вот мы все братья и сестры между собой. Так что вот это уходит на второй, на третий, я не знаю, там на пятый, десятый план. Это уже не столь важно. Поэтому можно считать, можно не считать. Мне как-то близко, что Господь ввел меня в этот род. Там я уже рассказывал немножко, какие-то были и корни. Так что, в чистом виде, вот сейчас на земле, навряд ли вы найдете человека вот прям абсолютно чистый какой-то родословный. Может быть и есть, не буду утверждать, но тем не менее, это, знаете, такое выражение было интересное. У нас же было татаро-монгольское иго 300 лет, и что-то только не делали и с нашими, вот, как говорится, с нашим народом. И я слышал от кого-то такое выражение, очень красивое, образное, может быть, светское, конечно. Там, говорит, в любом покопайся, обязательно татарскую кровь найдешь, да? Вот, так что вот всем татарам также большой привет. Вот мы все такие сроднились, и дай Бог, чтобы и татары, и евреи, и русские, и, в общем, кто бы, где бы ты ни жил, китайцы, я могу перечислить вот большой список национальностей. Во Христе нет национальности. Сейчас вопрос муссируется. Во Христе мы новое творение. Мы братья и сестры. И мы граждане небесного царства. Оно происходит. Да, мы еще остаемся гражданами наших вот здесь земных царств. И выполняем только единственное для нас трепетное отношение к нашему государству, потому что даже к народу этого государства, чтобы спасти каждую душу, чтобы каждую спасти. Сергей задает вопрос. Если атеисты вам предоставят остатки костей Иисуса, которые по ДНК будут схожи с ДНК, взятой с плащаницы, вы откажетесь от своих ошибочных взглядов? Сергей, подделать в жизни можно все. И в этом суть моего ответа вам. Я свято верю и знаю. Не потому что исторически. Исторически можно вообще не знать ни одного факта. У меня бабушка 3 класса сельско-приходской, она какие-то там Александр Македонский, а кто это такой? Ну, из этой серии. Так что вопрос не в раскопках, вопрос не кто и что нанес на плащаницу, или она была истинно, так сказать, кровью Христа пронизана, вот. А вопрос в личном общении со Христом. И Павел пишет в 15 главе, скоро мы будем его вспоминать все вместе во всех церквах, 1 Коринфянам, 15 глава. А если бы Христос не воскрес, то вот это все учение, Вот это все, вот это наслоение через все века пронесшее, спасшее тысячи, миллионы людей, это все было бы напрасно. Поэтому здесь есть личностный фактор, я к нему часто так апеллирую, как говорят, так грамотно, потому что я Христа лично знаю. А я познал его, он говорит со мной, он говорит через свое слово. И этому слову я свято верю не потому, что оно доказано какими-то там археологами или людьми, изучающими Писание, или супербогословами. Нет, потому что оно ожило, оно говорит, к моей бабушке оно говорило и изменило ее жизнь, моим родственникам, моей семье, моим маме, папе. И так невозможно. Невозможно всех изменять, всех делать похожими друг на друга в любви к врагам, как мы уже употребили это сегодня, пример, каким-то другим особенностям. Мы все похожи друг на друга становимся. Это реальная, сверхъестественная личность Иисуса Христа, который Духом Святым нас всех объединяет. Он вошел в нас. И поэтому мне не нужны никакие доказательства. Вот. А подделок, мы живем в мире подделок, так что иногда такие искусные подделки, есть целое искусство что-то подделать. Поэтому вот эти мне доказательства не нужны, по сути. А атеистам я уже предлагал и предлагаю, вы знаете, наш диалог, такой разговор периодически с некоторыми атеистами даже здесь, в рамках этой программы. Артем задает вопрос. Какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет. После крещения через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда, по словам Марка, попал немедленно. Я еще раз, Артем, напомню вам и всем нашим радиослушателям о том, что 4 евангелиста, не надо их сопоставляя, противопоставлять. Примите, вот, ну, просто, не знаю, за данность. Я это многократно проверил, хотите, можете сами это проверить. Вся хронология, она не в сопоставлении и противопоставлении, а в соединении. Вот когда вы взяли этот метод, обобщение он называется в богословии, когда одно дополняет другое, дополнение, это все одни и те же термины. Есть такая экзегеза, наука, ну вот я в семинаре немножко преподаю, вот, которая извлекает смыслы из текстов. И очень важно дополнение смыслов из других, или, как мы говорим, параллельных мест. Так вот, почему понадобилось 4 евангелиста, 4 Евангелия даже есть такое выражение? Ну, как бы, очень красивый для нас всем понятный пример, что на одно и то же событие мы берем с 4 сторон свидетелей. Каждый немножечко по-своему, или, как говорят, через свой ракурс смотрит. Но мы помним, что евангелистами руководил тот же Господь. Он Духом Святым вдохновлял их это написать. Просто он не удалял их личностные качества. И они их немножечко отразили. Это показывает свободу воли, которая не была, вот, знаете, это не было автоматическим письмом, если вам знакомо, что такое вот оккультное такое автоматическое письмо, когда человек, вводимый нечистым духом, вот в таком экстатическом состоянии что-то пишет. Нет, они вполне естественно жили, как мы с вами. Но вдохновленные Духом Святым, чем-то они были похожи на тех творческих людей, которые создают шедевры там, поэзии, музыки и чего-то еще. Чем-то похожи были. Только вводимы были сугубо Духом Святым для написания вот этого замечательного повествования о нашем Господе Иисусе Христе. Поэтому там легко сопоставить это, Артем, я не буду долго на этом вопросе даже останавливаться, сопоставьте, и вы увидите, что там есть место рожденному Христу, который в храме, там есть, как только есть дата, мы не можем ее выкинуть. На 8-й день он был принесен, чтобы выполнить, и мы знаем Благовещение, праздник Сретения, мы его праздновали, это вот скоро будет Благовещение, извините, что перепутал. Вот, когда он принесен был в храм, когда встречается с Симеоном, вот его родители, и он взял на руки Христа, будучи младенцем, все это реальность, она была. Даже, кстати, и крещение, и рождение в древней церкви, ну, есть такая традиция, называли богоявление. Если вы помните, у меня есть телевизионная на эту тему программа, вы легко ее можете найти в интернете. «Благая весть», студия «Благая весть», и найдите там программу о крещении. Вот буквально она только что вышла недавно. Там я кратенько все это тоже поясняю, так что, Артем, если хотите, вот этот метод вам поможет увидеть, что никаких противоречий нет. Еще один вопрос от Артема, может быть, от этого же, а может быть, уже от другого, есть похожие имена, но раз подряд думаю, что это вопрос опять от того же Артема. Вопрос про блаженных нищих. Матфей пишет: «Блаженный нищий духом». Лука: «Блаженные нищие». Позволяет ли правило греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слова Матфея как «нищие блаженные духом»? То есть они не нищие духом, а блаженны от духа. Артем, вот Бог видит, что я ответил и на этот вопрос в духе, потому что вот очень здесь этот метод особенно применим. Вот вы сравниваете Нагорную проповедь в устах как бы, да, Матфея, как он это излагает, и как бы Луки, а излагает Дух Святой. Поэтому здесь смыслы, кстати, не надо как-то примитивизировать, да, слово «примитивный» Библию. Иногда люди ищут только один и как бы самый правильный смысл. Да нет, я ввел когда-то такой термин, когда познакомился с ученым, квантовым физиком, вот, и я воскликнул: «О, значит, есть и квантовое богословие». Напомню, кванты – это когда одна и та же частичка ведет себя как частичка иногда, как волна, и еще и загадку всем ученым задала, что одновременно она может быть как бы в разных ипостасях, что ли, да, а второе, что она может быть одновременно вот в разных местах, вот это вообще загадка. Так вот, эта одновременность смыслов Библии – это очень частое явление, это показывает глубину Библии. Вот смотрите, мы ныряем в океан, и чем толще, есть толща воды, так называемая, мы погружаемся, тем больше сокровищ мы можем накопать там, ну или как достать, если это жемчужины там, допустим, куда еще никто не занырнул. Поэтому все слои имеют право на существование. И вот те ракушки, которые были, уже их раскрыли, мы их также проплываем, да, если мы нырнули там, заныриваем мимо, проходим, да, вот, и также те, которые мы новые достаем. Или многослойный пирог, тоже красивый образ, потому что и этот, и этот, и этот, и этот, и 62 слоя, кто-то насчитал, в Библии есть. Поэтому смыслы – это уже другая задача. Что имел в виду здесь Дух Святой, описав через евангелистов Матфея и Луки нам Нагорную проповедь, имел в виду самый простой и первичный, на поверхности, как вот дети крем слизывают, смысл, да, а крем он, ну, раньше делали на молоке, сейчас, может быть, из разных продуктов могут делать, но возлюбите чистое словесное молоко, это прям библейский образ. Поэтому вот самый первый, поверхностный, легко усвояемый смысл, он здесь, что когда мы вседостаточны, мы говорим: да я все знаю, мы богаты, разбогатели, ни в чем не знаем нужды, вот и все остальное. Помните, это притча же, это же притча. А это говорит про сердце человека. То Господь предупреждает, он говорит: вот не уподобляйтесь таким людям. В Бога богатеете, а в Боге мы всегда нуждаемся. Когда мы себя сравниваем с Богом, а Он абсолют, у нас всегда есть, чего нас еще не достает, хотя Он в нас. Мы говорим: Господи, преображай нас, расти в нас. Иоанн Креститель, кстати, сказал: ему расти, а нам умоляться. Поэтому вот это умоление – это и есть нищета духа. Это признание себя меньшим, еще нуждающимся, еще хочу, вот не отпущу, пока не благословишь. И это предваряет благодать Божию, которая тогда в нас начинает течь. Нет нужды – Бог себя не навязывает. Ну, приблизительно вот так. Дальше движемся. Так. Следующий вопрос. Давайте, ну ладно, хорошо. Петр, просто привет принял. Петр, спасибо, что откликнулся. Вот прямо аж у меня на сердце радость. Значит, ты не забыл наше общение. Кстати, если у тебя будет вопрос, вот в таком же формате можешь его задать. Ну, понятно, что здесь общественные программы и определенного плана, ну, есть, насколько каждый готов. Василий нам пишет, Высочин. Василий, тебе огромный привет. Вот это очень дорогой моему сердцу человечек. Вот и брату Роману, и всему вашему благословенному семейству. Трудно жить без любви, когда даешь то, что тебе помогло, чувствуешь и к себе забота от Бога. Может быть, и не совсем я понял выражение, но можно его уточнить. Если я неправильно начну отвечать, Вася, Василий, вот, то поправишь меня, может быть, еще раз напишешь, насколько я тебя понял. Трудно любить, трудно жить без любви. Трудно. Я бы сказал, очень трудно. Потому что мы были созданы и вместе с грехопадением утеряли то Божье, Божью любовь, которая была в Адаме и Еве. Они были совершенными. Друзья, об этом надо помнить. Грех разъел их, съел, удалил, уничтожил любые образы, эту любовь. И они стали такими, знаете, головой люблю, а в сердце этого нет. Ну, если я не прав, попробуйте. Наверное, в вашей жизни часто было это. Вот, кстати, даже про врагов. Ну, все головой понимаю, что Христос так сказал. Да не могу, да не может быть, да где-то ошибка. Потому что сердце не готово, оно не наполнено. И поэтому Римлянам 5:5, две пятерочки, запомните вот эти пальчики. Они у вас на руках, вы всегда с ними, ну, дай Бог, чтобы у каждого, да, были, бывают люди-инвалиды, вот, но я так вот усредняю. Вот. И они напоминание нам. 5:5. Римлянам, только запомните, послание к Римлянам 5:5. Бог излил Духом Святым нам эту любовь. То есть она вошла в нас. Это не многие уроки, это не какой-то тяжелый труд по принятию, как там, не знаю, научению и практике. Да, практиковать мы ее должны, но практикуем как уже готовое, Богом данное вместе с Духом Святым, вот это мироощущение. Давайте вот так обобщу, назову. Вот это мир, новое мироощущение. Мы можем замкнуться в себе, и плоть может не дать духу действовать, а вместе с духом любви действовать. Так бывает. Поэтому вот этому, как открывать сердце навстречу тем, кого не хочется любить, а любой Бог уже дал, этому нужно учить. Но это скорее способ реализации людьми. Это канал, чтобы он не засорился. Как прорыть к этому человеку, к этому, и явить эту любовь, чтобы там... у него прямо вот на территории его сердца разрослась вместо пустыни, расцвела эта пустыня. Вот это другой вопрос. Поэтому, да, вот это помогает, опять же, личное отношение с Богом. И вот эта забота Божья, вот это его попечение, но так размягчает сердце, что сердце перестает быть вот таким, ну, немножко, я бы сказал, меркантильным. Вот этому вот я дам любовь, а этому не дам, а что-то я ему должен, да пусть он там. И вот я уже все это цитировал, не хочется вспоминать. Алексей Хлебников, спасибо за коняшку, Алексей, вижу ваше украшение вместе с вопросом. У меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за... среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращая в жестоких зверей. Есть люди, давайте, раз мы гипотетически доверимся Библии, я еще раз вам ее покажу. Вот здесь написано, что Бог любит всех, что Бог эту любовь излил всем, что Он в Сыне не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Да, каким путем? Через веру. В жертву Иисуса Христа, через личное принятие его, безусловно. Но у Бога нет исключения, у него нет предназначенных для ада людей. Люди придут к нему на суд, а он скажет, вообще, что вы сюда пришли, вы предназначались изначально для ада, вам не было выделено благодати любви, и вообще у вас не было права выбирать, вы вот идите туда в ад. Но я не могу себе представить даже таким Бога. Вот я сейчас говорю, а у меня аж внутри все там, хотя гипотетически, становясь где-то на сторону человека, который еще Бога не познал и просто вот рационально рассуждает. Так вот, Бог излил эту благодать и действует так, что для каждого человека есть эта ниточка. Поверьте мне, за более чем 40-летнюю свою уже жизненную такую практику христианства, потому что вот в этом году как раз 40 лет, как я принял крещение, а я сразу как-то у меня стали проявляться дары, общение с другими людьми. Ну вот сотни, тысячи, если не десятки тысяч, а может быть и больше людей, с кем мне пришлось пообщаться. И из своего опыта я могу сказать, что вот эти тайные встречи, беседы на уровне исповеди, и я когда задал вопрос, а вот как-то ты чувствовал, что Бог в твою жизнь... стучиться, вот совсем вот в этой среде, как вы пишете, Алексей, который вот кроме денег ничего не воспринимает, превращает в жестоких зверей. И вот я не встретил ни одного человека, может быть, вы встретили, который бы ничего не шелохнулось на этот вопрос и сказал, да нет, а я вообще первый раз это слышу. Наоборот, я слышал такие, да, я даже не понимал, но со мной такое произошло, машина летела в кювет, и вдруг какой-то неведомой силой что-то удержало, да, я был на волоске, да, да, я знаю, и неверующий абсолютно, даже атеисты я такое встречал, и говорит, ну что-то есть, потому что ко мне это что-то стучалось. Вот через эти обстоятельства, вот через эти яркие, сильные, мощные свидетельства. Я же не странный человек, почему человека надо таиться, не говорит, потому что его могут принять за совсем, не совсем здорового. Поэтому вот я не встретил человека, к которому Бог не постучался. Бог ищет эти лазейки. Вот как вода, которая бежит с гор, она обойдет все камешки, все-все-все, сколько ты ей препятствий не строй, она дойдет до основания. Вот так же и благодать Божия, она трудится, она устремляется в этот мир, вот в эти горы, построенные людьми, вот из этого мусора, из этой грязи, проклятий, из этих неких правил жизни, которые они же сами понимают, что они нет, они не рабочие. Просто все так живут, и я так делаю. Ну, вроде как не хочется быть белой вороной. Друзья, будьте белыми воронами, именно белыми. Познайте Господа, и Он поможет очистить ваши сердца, и вы будете белыми воронами. И вы всем покажете, что можно жить иначе. И будете свободными личностями в Боге. И не пойдете за всеми, за большинством на злое. И будете идти, надо, против течения. Не просто потому, что у вас ну, там, подростковый возраст и дух протеста против всего. Нет. А потому что где-то со всеми, потому что здесь вы будете иметь вот это руководство Божьим Духом. Марианна задает вопрос. Если это та Марианна, тоже вас приветствуем. В церквах в основном семейные люди. На сайте знакомств много девушек и мало мужчин, желающих вступить в брак. Где можно познакомиться, чтобы строить отношения верующие к семье? Поделитесь опытом, пожалуйста. Марианна, это вопрос очень важный. Важно не только искать вот в этих пространствах, там есть и много мусора и подделок, надо быть, наоборот, очень аккуратным в этом вопросе, особенно в интернете, потому что личная встреча, она иногда открывала глаза и тем, кто познакомился в интернете. И вот когда они уже виделись лично, они вот эта вот пелена, вот этот налет, вот этот макияж, давайте назовем так в кавычках, интернетовский, он, ведь там можно и сфотографироваться в определенном ракурсе, и не выставлять себя в каком-то свете, и написать-то о себе самое лучшее. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому личная встреча, причем в начале всего, и обращение там в интернет, я не против поиска и на особых сайтах, христианские они сейчас есть, и у нас есть, кстати, добрые случаи, когда люди нашли себя через именно интернет. Это просто одно из пространств информационных, которым вы можете как-то приглянуться. А обязательно пост и молитва на эту тему пред Богом. Причем надо начинать с вопроса не сразу «дай мне, Господи». Вот я хочу… Я, кажется, хочу, вот бывает вот так, я, кажется, хочу замуж, а я, кажется, хочу жениться. Господи, открой мне, мне вообще нужно жениться? Нужно замуж? Вот этот вопрос не всех предваряет, все, глядя на толпу, смотрят на близких и на верующих, и вот в церквах, и эта тема, она, естественно, она… Ну, я бы рекомендовал вот лично из своего опыта начать вот с этого. Посерьезнее так отнестись. Жизнь проходит, пролетает быстро. И даже в светских выражениях земное счастье. Ну да, там на небесах, вот люди веры, они же знают, мы будем подобны ангелам. Как это будет, не знаем, но знаем, что душа, она вот, она саму себя превзойдет. Она не будет иметь отношения к полу. Вот эти все вопросы, они все куда-то канут. И, конечно, мы будем там различать и наших родственников, и детей, там, и мужа, жену, и все остальное. Но по другим признакам, по признакам общения душ, по признакам возрожденных душ, которые во Христе. Поэтому нам предстоит большая вечность, огромная, бесконечная вечность. И говорить вот в этом смысле, ну, сразу можно немножко себя унять, свои иногда желания. А может быть, это будет и доброе вам лекарство от одиночества. Потому что иногда одиночество можно преодолеть, женившись или выйдя замуж, а есть второй способ, согласившись и смирившись, мы уже об этом говорили сегодня, и приняв это как должное, и сказать, тогда, Господи, давай мне сил. Ну, по крайней мере, в моей жизни это так, я знаю, о чем я говорю. Пусть Бог вас благословит. Хорошо, ну у нас есть еще вопросики, которые оставались с прошлых эфиров, и кто-то нам успел задать даже вот на неделе, поэтому давайте по ним пройдемся. Первое. Иисус сказал: «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу», пишет нам Ирина. «Пойди лучше к моим братьям, скажи им, это по воскресению своему». Я прокомментирую Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Вот когда Мария бежит к нему и хочет его обнять, видя его в саду. «Я поднимаюсь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Андрей Ильич, благословение Божие в предстоящей неделе и передаче, как можно понимать этот отрывок? Иисус поднялся к Отцу, затем опять спустился, потом вознесся. Да, он не поднялся к Отцу, а он духом, написано, спустился в места преисподней. Потом он поднялся к Отцу, потому что должен был довершить это дело спасения. Есть некое, ну, это все духовные образы, друзья. Он со своей кровью должен был предстать святой святых, потому что небесная скиния есть, и земная, она имеет только образ небесный. Он должен был все свершить глобально в духовном мире. И все, что мы имеем, это, ну, маленькое подобие того вот великого, большого, что совершается в духовном мире. Конечно, это не значит, что на небесах там нужно было колышки поставить и вот эти вот скинии, ну, помните, да, или там храм. Это все имеет духовный, в первую очередь, смысл. Главный, главнейший. Например, в жертве, когда проливалась кровь, как маленький пример, вот здесь Агнец, вот он пасется, вот он на этой земле живет, земля и все дела на ней сгорят, и Агнца больше не будет. И что тогда делать? Жертвы-то не будет. Ну, понимаете, можно до примитивизма дойти вот в этом вопросе. Но жертва приносилась временно, чтобы показать на жертву Христа. А вот его кровь, с этой своей кровью, она вечная. Он был прежде в вечности приготовлен, прежде создания мира, как закланный Агнец. Видите, какие красивые глубинные образы. Потому и агнцы появились на земле им сотворенные. Они должны были быть временным напоминанием о жертвах. А вот когда он совершил это, уже сейчас христиане никаких кровавых жертв не имеют права даже, я бы сказал так, усилий приносить, потому что все уже принесено за нас. И вот для того, чтобы прийти в это небесное представление, нам на нашем языке это представлено как скиния, он должен был с кровью своей, он должен был духовное вот это действие, какая-то метаморфоза происходила с его, даже ведь есть понятие преображенное тело Христа. Он его пророчески показал на горе преображения, но потом они вспомнили про это. Они вспомнили, потому что Христос, он вообще Бог, он вне времени. Он был прежде еще даже, как чем родился и ребенком пришел в этот мир от Марии. Поэтому надо понимать так, что он завершал процесс спасения. И он сошел в места преисподней, отнял жало у смерти, смертью смерть попрал и сущим во гробах всем жизнь даровал. Он вырвал всех, которые шли на лоно Авраамова, он отнял у смерти всех смертных и дал им теперь воскресение. И вот этот процесс, это, я думаю, что это было великодушие Христа. Он мог и не явиться Марии, он мог не показаться ей. Он был невидим, помните, он для одних сделался невидимым. Вот. Но он явился, только попросил не прикасаться, чтобы показать, что процесс не завершен. Ну, это вот мое такое восприятие этого места и такое толкование. Иисус же сказал вторично: «Мир вам, как послал мне Отец», та же Ирина второй вопрос задает, «так и я посылаю вас», сказав, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Еще вопросик, Андреевич. Как тогда все-таки приняли Духа Святого ученики? До Пятидесятницы или во время? Я скажу тоже. Вот мы говорим: попробуй пищу. Ну как, вкусно? А теперь ешь. И человек: ну ты наелся, вкусно? Опять задаем этот же самый вопрос. Очень, как говорится, накладывается этот пример на принятие Духа Святого. Он говорит: вкусите, как благ Господь. Он им посылает Духа Святого, но полноту Духа Святого человек обретает вот в этом крещении Духом Святым, которое произошло в день Пятидесятницы. И смотрите, так же происходит и с учеником. Учеником Христа человек становится, приняв уже Духа Святого, но в крещении он получает полноту, только нашим таком вот, ну теперь водным, с погружением вот в Духа Святого полностью. Вот эти вещи, они очень в Библии хорошо отмечены. Поэтому вот и там был Дух Святой, как кусочек одной и той же пищи, и уже насытился, мы насытились, день Пятидесятницы, полнота излития Духа Святого. А Дух Святой же был и в Ветхом Завете, конечно. Максим задает вопрос. Все мы читали Библию про Каина, но откуда у него взялась жена? Ведь первая семья Адама и Ева. Вот такой у меня вопрос, жду ответа на сегодняшней программе. Максим, в 5 главе книги «Бытие» там есть ответ. Мы с тобой вот ребусы недавно решали. Вот я не хочу за тебя решать, тем более программа наша заканчивается. Там есть родословная Адама и Евы. И там есть... Библия не помещает всех имен, но они родили сыновей и дочерей. Поэтому было у кого выбирать, и раньше это правило действовало, можно было жениться или выходить замуж за родного брата. Ну, даже во времена уже более поздние, в одном родстве. Это не влияло на вот то, что сейчас испорченность натуры человека и рождение уродов и запрещено этим. Поэтому Библия это не запрещала. Еще пару вопросов у нас остались с прошлого эфира. Друзья, простите, что я сегодня был вот перенаполнен вопросами, которые приходили к нам, и не успел на них ответить. Ну, до следующей пятницы. Мира Божия и благодать. Ой, простите, да, будет, наверное, повтор. У нас там будет пост, выезд на пост. Так что благословляю вас через пятницу.